Дорогие братья и сестры, для нашего дальнейшего назидания я прочитаю два стиха с 31-го псалма, это 8 и 9 стих. Потом скажу тему проповеди. 31-й псалом, 8 и 9 стих. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти». Буду руководить тебя, око мое над тобою. Не будь как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтоб они покорялись тебе. Тема моей проповеди – взаимоотношения с Богом. Каждый человек строит какие-то отношения с Богом. И если кто-то здесь, находящийся, себя считает, что я вообще неверующий человек, это тоже твое отношение к Богу. Потому что от того, что ты не будешь веровать, ничего не меняется. Бог как был, так и будет. Вот попробуй, если ты сильно начнешь не верить, что есть солнце, оно же не исчезнет, правда? Но это твое отношение к Нему. И вот здесь два стиха, которые я прочитал. Один стих говорит о том, какие Бог хочет, чтобы строились отношения между нами. Второй стих говорит, какие отношения Бог не хочет, чтобы строились. Итак, моя проповедь будет состоять из двух частей. Сначала порассуждаем о 9 стихе, какие отношения Бог не хочет с нами строить. А потом порассуждаем о 8 стихе, какие отношения хочет Бог строить с нами. Ну, со своей стороны, Бог очень добрые отношения хочет построить с каждым человеком. Мы уже слышали, что Христос стал посредником между нами и Богом. Для того, чтобы хорошие отношения построить с человеком, Бог отдал Сына Своего Единородного в жертву. Иисус Христос умер за грехи наши. Он воскрес для нашего оправдания. То есть теперь есть основания для хороших отношений со святым Богом. Но теперь все зависит от каждого лично. И лично от тебя, верующий ты или неверующий, все присутствующие. Лично от каждого из нас зависят теперь дальнейшие отношения с Богом. Итак, не будь как конь и как лошак несмысленный, челюсти которых нужно обуздывать. Такие отношения Бог не хочет строить. Скажите, а Бог может обуздать или не может? Ну, вначале вообще о лошадях. Несколько слов. У моей жены дедушка, он работал, ну, это его специальность была, обуздывать молодых лошаков. По-видимому, в то время и в той местности, он сам в Сибири, Красноярского края, много лошадей, по-видимому, было, что он работал на этом. Ну, для чего нужны такие специалисты? Если хозяин растит молодого жеребенка для того, чтобы потом это была рабочая лошадь, то есть там определенный принцип, как это делать. Ну, принцип простой. Во-первых, пока он маленький, нельзя садиться на него. Ни мальчиком, ни взрослым садиться нельзя. Если пока он маленький, хоть раз кто-то сядет, с него рабочей лошади, с жеребенка с этого не получится. Потому что он надорвется. И потом у него не будет нужной силы. И поэтому хозяин бережет. Нередко приходилось и мне видеть, когда лошадь тянет тяжелую подводу, а жеребенок, который ростом уже выше своей матери, бежит вхолостую. Это хозяин растит его для рабочей лошади. Он бережет, чтобы его не надорвать. И когда жеребенку, он становится взрослым конем через 3 года, теперь можно нагружать его, но это не так просто. Он привык лентяйничать. Он привык есть вдоволь, есть вкусно. Ну, то есть то, что любят овес, там, сено и так далее. А его хозяин и кормил хорошо. У него цель есть, чтобы он здоровый был. А теперь вдруг хотят его заставить. А это не так просто. И тем более нужно заставить животное, которое сильнее человека, несравнимо. И это задача непростая. И простой конюх это сделать не может. Для этого нужен специалист. И вот дедушка моей жены как раз работал таким специалистом. Вот хозяин, когда вырастет уже лошадь, конь сильный, здоровый, платит деньги специалисту, специалист забирает этого коня, ну, на несколько недель забирает его к себе. Что он делает? Он очень ловким движением рук вкладывает удила в рот. Конь и вспопашиться не успел. Удила – это такое простое приспособление, железная скоба, которая складывается в рот, и на конце прикреплены вожжи. Резким движением руки он дергает вожжи так, что причиняет боль коню. Конь, конечно, начинает сопротивляться, и тут начинается борьба. Конь хочет освободиться, но этот специалист причиняет неимоверную боль, и это происходит до тех пор, пока до его лошадиной головы дойдет, что лучше покориться, чем сопротивляться. Потом запрягает его в подводу, и эту процедуру повторяет до тех пор, пока конь понял, что ему никуда не деться. И только заходит в конюшню специалист, конь открывает рот, потому что знает, никуда ему не деться, его смирили. И когда конь уже это понял, тогда отдает хозяину специалист этого коня. Обуздали называется. Дорогие друзья и молодежь тоже, Бог иногда прибегает к таким методам обуздывать, но Он не хочет этого. Ему неприятно это делать. И говорит, не будь, давай не будем строить такие отношения с тобой. Не будь как конь и как лошак несмысленный. Я, говорит, не хочу. Я хочу рассказать вам, ну, может быть, один пример, хотя бы дороже временем, как это делает Бог, как это бывает в нашей жизни. Примеров таких масса. Но я один только расскажу. Это пример этот, который я расскажу, был в том городе, где я сейчас живу. Я живу в Харьковской области, небольшой городок Мирефа. У нас большая церковь в Мирефе. И когда я переехал с Ростовской области 12 лет назад. Ну, может быть, 2 или 3 года я уже жил. И вдруг я познакомился с одним человеком, сын верующих родителей. Я вам о нем немножечко сейчас расскажу. Наше знакомство было всего, ну, может, 4 или 5 дней. Молодой человек, 28 лет. Он воспитался в христианской семье. В детстве ходил на собрания, может, даже стишки рассказывал. Но, может быть, в 15 или в 16-летнем возрасте заявил свой протест, сказал, я больше на собрания не пойду. Мама очень много плакала, уговаривала. Но он в категорической форме перестал ходить на собрания. Он почувствовал себя героем, потому что мама уже не может с ним совладать. Почему я говорю, мама, папа был неверующий. А мама верующая, семья большая у них. Я сейчас не помню, 8 или 9 детей у них. И он это один из них. Когда был маленький, мама могла его наказать. А когда ему стало 16 лет, мама уже не в силах была наказать. А папа не занимался воспитанием детей. И он почувствовал себя героем, но не все знал. Не знал, что есть кто-то сильнее его. То есть, другими словами, когда ему исполнилось 18 лет, он как по привычке своей в компании ребят делал хулиганство, и его арестовали. Что такое милиция, тогда он еще не знал. Одели наручники, дали дубинки, отвезли в тюрьму. По статье за мелкое хулиганство дали ему небольшой срок. Я сейчас точно не помню, или 2, или 3 года. Дали ему срок, а ему 18 лет. Не добыв до конца срок, совершил большое преступление в зоне. Ему добавляют 10 лет. Он 10 лет не добыл до конца. Когда ему было 28 лет, вот у меня после его освобождения произошло знакомство. Его освободили, есть такая статья, освобождают умирать. То есть он заболел туберкулезом, и когда уже у него не было легких, его списали и отправили домой. Привезли его с зоны, отвезли в тубдиспансер. Меня просят, посетить его бы в палате надо. И мы поехали с его родственником. Вот мое впечатление. Зашли мы в тубдиспансер, зашли в палату. лежит человек, кости и кожа пепельного цвета. Разговаривает шепотом, потому что легких нету. Легкие уже разъел туберкулез, и у него хватает сил его только разговаривать шепотом. 28 лет, молодой человек. Рядом там койка была, и еще один, тоже видно, ну, туберкулезник, 100% он же в этой же палате лежит, тоже из зэков. Он думал, что пришли разборку наводить. Ну, мы прилично одетые. Забеспокоился, подходит, ребята, я вас прошу, не трожьте его. Ему сейчас плохо, он чуть-чуть подправится, тогда побеседуйте. Ну, похоже, он понял, что разборки какие-то. Только с зоны человек приехал, и тут пришли два парня или два мужчины прилично одетые. Ну, мы его успокоили, говорим, нет, мы с ним по-доброму хотим поговорить. Он тогда отошел в сторону и наблюдает за нами, что будет. Ну, этот родственник познакомил меня, говорит, это наш пресвитер в нашей церкви. Хотим поговорить. Он заплакал и говорит, а я же знаю все о Боге. Я на собрания ходил, я помню псалмы, которые пели общим пением, я все знаю. Ну, коротко, минут 10-15 побеседовали, он говорит, я покаяться хочу. Я знаю, меня научили еще в детстве, что есть прощение, и даже таким окаянным, как я, есть прощение. Ну, хорошо, помолись. Он говорит, а у меня сил нету, я не могу встать, чтобы на колени встать. А мы говорим, а ты лежа молись, Бог слышит, мы преклоним колени над твоей койкой. Он говорит, нет, перед всемогущим Богом на колени хочу. Ну а как тогда сделать? Он говорит, а вы мне помогите. Ну давай. Мы с двух сторон зашли, подняли его, поставили на колени. А у него там 30 кг всего, там поднять нетрудно было. Поставили его на колени, он несколько слов сказал, Боже святой, прости меня, окаянного грешника. Ну и мы помолились о нем, положили на койку, через 3 дня или через 4 дня он умер. Я проповедовал на похоронах его и говорил, на примере Володи видна яркая милость Божья. Он окаянный грешник был, но Бог ему дал минуту для покаяния, Бог его простил. Но Бог не хочет такие отношения строить. Он говорит, не будь как конь, как лошак несмысленный. Бог может вложить в рот удила, но он не хочет так. Он хочет, чтобы по-доброму отношения строились. А какие по-доброму отношения? Об этом 8 стих говорит. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою. Вы знаете, я когда-то рассуждал над этим стихом, не очень понятно мне было выражение «Око мое над тобою». У меня есть друзья из немцев. Я попросил, говорю, а ну как в немецком переводе? Он открывает, читает, «Буду руководить тебя глазами моими». Думать, здесь понятней. Оно смысл тот же, да? «Буду руководить тебя око мое над тобой» или «Буду руководить тебя глазами моими». Тогда мне понятней стало. Ну... Что понятнее? Ну, допустим, я несколько примеров скажу. У нас в церкви, где я несу пресвитерское служение, это Мирефа, небольшой городочек, 220 детей в церкви у нас. И вот на вечернем собрании, на утреннем собрании малыши занимаются отдельно, а на вечернем собрании все у нас чуть побольше, наверное, молитвенный дом, чем у вас, битком тоже. И так вот, ну, может быть, 2 ряда наполовину так занимают дети, мальчики и девочки. Ну и знаете, иногда шумно в собрании, детей же много. И вот я сижу напротив них, и когда дети начинают разговаривать, знаете, что я делаю? Я смотрю пристально, и только мы встречаемся глазами, он раз и замолчал. Я думаю, Лянь, оказывается, правда, руководить глазами можно, да? Или вот я был сейчас свидетелем такого явления. Пришли мы в один дом. Ну знаете, гостей не ожидали. И, по-видимому, на кухне не успели порядок навести. Я смотрю, мама нас встречает, а сама боковым взглядом разглянула на дочь, и все. Дочь сразу поняла, раз на кухню. Пока мы тут раздевались, прошли, дочь уже порядок навела. Ну, ей неудобно было при нас говорить, иди порядок наведи. Да? Она только глазами глянула, и дочь сразу все поняла. Оказывается, это возможно. И интересно, что мы, так Господь нас устроил, что можем... понимать по взгляду друг друга. И Господь хочет такие отношения с нами тоже строить. Или вот еще один пример вспомнился мне. Один брат, он верующий христианин, работает врачом-стоматологом. Ну, лечил мне зубы и рассказывал. Он недавнешний врач. Говорит, когда я заканчивал институт, а у него старшая сестра родная, тоже стоматолог и уже с большим опытом, ну, лет 15, работает в Москве стоматологом. И на каникулах она его брала, чтобы он у нее ассистентом был. И требования, говорит, у нее очень высокие были. Теперь я только понимаю, это мне помогло в работе. Требования у нее такие. Вот она занимается сложную какие-то вот делает там операции вот во рту человека. Тут несколько полочек стоит с инструментом. Ну, может быть, ну, 150 разных инструментов или там 120. Ну, большой арсенал инструментов. И у нее требования такие. Ты, ассистент, должен наблюдать за моей работой. Я когда протягиваю руку, ты мне должен дать нужный мне инструмент. Если я, говорит, ошибся, даю не тот. Она бросает его, опять руку протягивает. Я опять даю, бросает опять. Повышать голос начинает. Ну ты мне скажи, что надо. Она не говорит. Ты на той ассистент, что ты должен понимать меня. Я, говорит, думал, что это невозможно. Ну как это тут несколько сот инструментов, я должен догадаться, что ей нужно. И это когда я поработал с ней несколько месяцев, это у меня стало получаться. Я стал наблюдать, что она делает и как делает, и понимаю, что ей сейчас, она еще заканчивает какую-то операцию, я уже понимаю, что она следующее будет делать, и каким инструментом это надо делать. И уже я должен взять и держать наготове. Она только закончила, я у нее тот инструмент забираю, другой даю. О, правильно, продолжает она работу. И это мне очень пригодилось потом в моей практике врача. Понимать. Понимать с одного взгляда, с одного движения понимать. Братья и сестры, а с Богом можно такие отношения строить, чтобы так понимать или нет? И Господь хочет с нами строить. Говорит, я буду руководить тебя глазами моими. Только посмотрю, и все понятно. Такой пример еще библейский расскажу. Братья и сестры, молодежь, вам нравится апостол Петр или нет, а? Мне он по-особенному нравится. За его горячий характер он мне нравится. То за борт во время бушующего моря переступил, стал тонуть. Но зато он прошелся по воде, да? То еще какие-нибудь приключения с ним. Такой горячий, пылкий. Ну вот у него произошла трагедия в жизни. Уже в конце срока обучения он был ученик Иисуса Христа. Ходил за Иисусом 3,5 года и многому научился. И в конце своего срока обучения он отрекся от своего учителя, от своего спасителя отрекся. Вы знаете, даже так отрекся, клялся и божился. Хотя Господь уже сказал на горную проповедь, раньше сказал, не клянись. И Петр это знал, он помнил это. Ну, вот так его страх сковал. И служанка говорит, точно и он был с ним, когда уже Иисуса арестовали, когда его били там. И Петр стал клясться и божиться, не знаю я этого человека. А вы помните, после чего у него произошло настоящее покаяние? Он встретился со взором Иисуса. Сказано, Иисус глянул на него, и Петр вышел вон, горько плакал. Петр совершил такое глубокое раскаяние после одного взора Иисуса. Глянул на него Иисус. Буду руководить тебя глазами моими. Одного взгляда Иисуса. И после этого он мне еще больше понравился, Петр. Как он Иисуса понимал? У него больше не было, он больше не торговался. Иисус посмотрел ему в глаза. Это добрые отношения. Вот почему он не упрекал Петра больше ни разу. За то, что он отрекся, за то, что он клялся, не упрекал. Петр раскаялся глубоко. Но он понимал Иисуса с одного взгляда. Дорогие друзья, дорогая молодежь, Господь сегодня хочет, и Он готов с нами такие добрые отношения строить. Ошибок в жизни не будет. Я буду руководить, я направлю на путь, которым тебе идти. Это во всех вопросах, и в избрании супруга, и в избрании профессии, в избрании служения, в избрании образа жизни, Во всех вопросах ошибок не будет, если мы будем под правильным божественным руководством. И это несложно. Кто-то говорит, я хочу узнать волю Божию, научите, посоветуйте, как? Да еще больше есть преимущества. Я, говорит, взглядом буду руководить тебя. Научись понимать Господа с одного взгляда. И все. И это простая, спокойная жизнь. Ну, я имею в виду спокойно, без внутренних стрессов, без переживаний, без тупиков духовных. Говорит, я буду руководить тебя глазами моими. Пусть Господь благословит всех нас. Да, еще один пример скажу и закончу. Однажды приходят два служителя к дедушке. Говорят, смертельно заболела, ему 80 лет. Может быть, побеседовать? Член церкви. С юности член церкви. Давно член церкви. Мы пришли, братья, познакомились с ним. И говорят, вам сколько лет, дедушка? А он сильно заболел. Ну, предполагают родственники, наверное, умрет скоро. Он говорит, 80 лет. О, глубокая старость, уже возраст почтенный. А вы готовы с Господом встретиться? Он раздраженно говорит, а вы что, моей смерти ждете? Братья так смутились. Да нет, брат, зачем вы так воспринимаете? Ну, мы просто реально на вещи смотрим. У вас возраст глубокий, болезнь тяжелая. Ну, что в вашей жизни дороже всего? Ну, конечно же, встреча с Господом, как мы сегодня слышали ответ на вопрос. Как только человек умирает, Царство Небесное идет. Вы готовы к этому или нет? И он опять раздраженно стал говорить. Если вы с добром пришли, лучше помолитесь, чтобы Господь меня укрепил, чтобы Господь жизнь мне продлил. Но братья поняли, что здесь что-то, причина какая-то есть. Но теперь разговаривать с ним трудно. Он раздраженный, он не откроет нам сердце. Тогда ушли немножечко от этой темы, о других духовных вопросах стали рассуждать. Смотрит, он как-то успокоился, расположился. Дальше. И он пожелал исповедаться. Открывает грех, который носил 60 лет. В юности совершил. И я принял решение, никому, никогда грех свой не открою. И вот теперь расположилось его сердце, и он открыл. Исповедался, помолились братья. Засияло лицо его. Говорит, братья, я под этим игом 60 лет жил. Помолитесь сейчас, помолитесь, чтобы Господь меня забрал. Я домой хочу, я на небо хочу. Братья помолились, и он через 2 дня отошел в вечность. Бог его держал, Бог его терпел, потому что нужно было ему решить вопросы. Сколько раз Господь на него посмотрел за 60 лет, а? Зачем мучить себя столько? Буду руководить тебя глазами моими. Братья и сестры, молодежь дорогая, будьте внимательны ко взору Иисуса. Он светится любовью. Он светится святостью. Он хочет помочь вам. И если вам станет понятно хоть что-нибудь, большое или маленькое дело, что Господь хочет от вас, с одного взгляда послушайтесь в этом благословение. Стройте такие отношения с Богом, и вам будет хорошо. Аминь.